Поскольку космопоиск, к счастью, пользуется информацией не только полученной из общих средств СМИ, но у нас есть свои информаторы и даже группы во многих странах мира, в том числе и в Америке, мы благодаря нашим коллегам получили достаточно непредвзятую картину событий, которая, мягко выражаясь, резко разнится с той, что я читал сам в прессе. Но это в любом случае каждая отдельная информация, она, конечно, вносит сумятицу, вносит какие-то дополнительные сведения, если говорить о любом случае, будь то птичьи дожди или наблюдение НЛО, о которых пойдет дальше. Но, как практика показала, за сотни, за десятки, а то и сотни, а то и тысячи лет исследования подобных явлений, мы, к сожалению, не продвигаемся вперед до тех пор, пока не видим общей картины событий. Вот на примере этих самых птичьих дождей я и хочу показать, как изменяется общая картина, если мы пытаемся смотреть на феномен какого-то загадочного явления, птичьего дождя, НЛО, любого другого, в одном случае с точки зрения одного единственного наблюдателя, даже очень умного наблюдателя, даже очень умного исследователя. И совсем другое дело, когда мы приподнимаемся над территорией своего региона, и благодаря тому, что нас на самом деле достаточно много, если говорить об объединении, условно говоря, поднимаемся над территорией Земли, и ситуация, и видение, представление, конечно, резко меняются. Вот вкратце в качестве предисловия, значит, что мы узнали об этих событиях. Во-первых, события, связанные с массовой гибелью птиц, а также других мелких животных, летающих и плавающих, на самом деле это более массовые, гибель имела более массовые последствия, чем о них пишут. На самом деле она сопровождалась достаточно такими интересными явлениями в атмосфере, которые, скорее всего, связаны с тем, что с верхних слоев атмосферы на Землю медленно опускались какие-то более тяжелые по плотности сгустки воздуха. Ну, говоря по-русски, это некие аэрозольные облака. Ну и самое главное, я коротко, поскольку тема моего доклада не связана с этим явлением, самое главное, что после анализа всех этих событий, когда все эти события нам удалось разложить на карте, то оказалась очень интересная закономерность. Оказалось, что все первоначальные события, имевшие место быть в первых числах января, находились всего-навсего на одной линии. Это на самом деле это прямая линия, хоть она на плоской карте и выглядит как изогнутая. Но в случае, если мы представим себе, что земной шар на самом деле не ровная, не плоская карта, а это объемный шар, и если мы вообразим, что этот объемный шар подвергся такой последовательной бомбардировке, ну, условно говоря, условный аналог, как если бы кто-то выстрелил из автоматной очереди, прочертил линию по глобусу. Вот эта автоматная очередь, дырочки от автоматных пуль могли лечь на земной шар именно вот по такой линии, которая при развертке на плоскости дает небольшой, ну, дает ну, какую-то линию отличную от прямой. Что это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, мы имеем дело не со жмыхом, не с грузовиком, не с алкогольными какими-то последствиями. Мы имеем дело, вероятнее всего, с одной единственной внешней причиной, которая, вероятнее всего, вот дальше уже начинаются, естественно, домыслы, вероятнее всего, пришла из космоса. Скорее всего, это падение череды каких-то кометных осколков, ледяных осколков, которые, вероятнее всего, сгорели в атмосфере. Это падение в какой-то степени напоминает, вот такую аналогию провожу, падение кометного поезда, которое имело место быть в 1994 году, многие, наверное, помнят, когда комета Шумейки-Ролеви, точнее, кометный поезд из примерно 20 осколков, последовательно летящих в космосе друг за другом, вот и именно отсюда и название поезд, потому что летят они, так сказать, паровозиком друг за другом, и как автоматная очередь последовательно попадают в атмосферу планеты. Тогда кометный поезд Шумейки-Ролеви летел на наших глазах, и в прямом эфире многие люди видели эту трансляцию. А сейчас, увы, так сказать, этот неизвестный кометный поезд остался вне поля зрения наших телекамер, поскольку он имеет гораздо, на порядке меньшие размеры. Ну, скажу сразу, и слава Богу, поскольку тот кометный поезд, если бы упал на Землю, в общем, мы бы уже об этом не рассказывали. Ну, а после того, как подобное падение случается, если кометный осколок, если ледяной осколок сгорает до конца, если он не падает до Земли, это не значит, что он исчезает совсем. Безусловно, должно образоваться аэрозольное облако. И вот следы этого аэрозольного облака, вероятнее всего, и были засняты очевидцами на тех кадрах, которые я показывал, вот, о странных проплешинах в облаках. Вот именно эти аэрозольные облака, вероятнее всего, и привели к случаям массовой гибели некоторых видов животных. А вот дальше, вы знаете, что случаи гибели не прекратились в начале января, они продолжались, и по некоторой затухающей продолжались примерно 2 недели. А вот дальше все очень просто. Дальше эти аэрозольные облака уже движались по ветру, и вполне можно было прогнозировать эти события, что, собственно говоря, я и делал. В начале января я говорил, что следующие случаи смерти птиц будут гораздо восточнее Италии. Так оно и происходило. Сначала то же самое аэрозольное облако убило птиц в Румынии, потом по затухающей на Украине, потом оно пришло в Россию, но на этом, к счастью, уже концентрация ее упала, и об этом благополучно забыли. До следующего, естественно, случая. Вот это, на мой взгляд, свежий пример, который еще, слава Богу, мы не успели забыть, который, безусловно, на мой взгляд, очень хорошо характеризует два разных подхода к ситуации. Первый подход, которым пользовались и, к сожалению, продолжают пользоваться большинство исследователей, в том числе и официальных, когда дело касается чего-то необычного, к сожалению, мы в большинстве случаев говорим, ссылаясь на одно единственное событие. И, соответственно, со своей колокольни уже пытаемся строить какие-то версии. Значит, и вот прежде чем я перейду, собственно, к тому, как подобный метод применим в теме НЛО, я в заключение хочу показать карту, на которой изображены подобные же события, которые имели место быть за последние 2000 лет. Я имею в виду птичьи дожди и другие похожие события. Ну, это карта исключительно для того, чтобы снять все вопросы относительно других, не менее фантастичных версий относительно подобных событий. На раз помните, было много подозрений, вообще, вернее, не было, а есть много подозрений, что эти гибель птиц связана с воздействием так называемого климатического оружия, испытаний Харпа. Я вовсе не в восторге от этого оружия, честно скажу, и абсолютно, так сказать, не вызывался быть адвокатом дьявола и защищать тех, кто работает над этой программой. Но, глядя на эту карту, я думаю, что вопросов не возникает, что подобные события, в общем-то, не новость в истории, они были задолго до того, как возник Харп, они были задолго до того, как у нас наша цивилизация вообще стала технологически развитой, они были даже до нашей эры. Ну и, наверное, будут. Просто потому, что мы живем с вами не просто в закрытой системе, запертой на дубовый замок, за дубовой дверью под названием в закрытом помещении под названием Земля, мы живем в открытой системе, мы открыты не только для падения из космоса кометных и прочих метеоритов, но, как вы догадываетесь, мы открыты и для визитов того, что мы называем НЛО. Что такое НЛО, рассказывать не буду, поскольку все мы прекрасно знаем, точнее, все мы прекрасно не знаем, что это такое. Спорить о том, что это такое, мы уже до хрипоты спорили, и мы, и наши предшественники. Теме НЛО, ну, согласно американской версии, насчитывается 60 лет, 63 года. Американцы упорно ведут отчет экологии 47-го года, чему я абсолютно, так сказать, рьяный противник ОНОГО, летоисчисления. Уфология в современном виде началась в Советском Союзе на 2 года раньше основателем космопоиска Александром Петровичем Казанцевым в августе 45-го года. Вот от этого времени условно я веду отчет уфологии, но явление, о котором мы говорим, естественно, возникло не в 47-м году, и, так сказать, дальше я на эту тему углубляться не буду, просто потому, что все, что вы дальше увидите, настолько очевидно, что, в общем, как бы кого-то убеждать, что до 47-го года у нас ничего не было, наверное, не придется. Значит, опять же, в качестве легкого анонса хочу, не могу не упомянуть о том, чего вы не услышите в этом докладе. Я постараюсь избежать, буду стараться и по мере силы и возможности избегать любых упоминаний о так называемых фейках, подделках, ну, говоря проще, недостоверных сообщениях, которыми мы, к сожалению, пользуемся, мы вынуждены пользоваться и вы, и я, в больших количествах. Таковых сообщений огромное число, их не счесть. Значит, вот то, что вы увидите дальше, я объясню. Я буду дальше показывать так называемую ленту времени. Вот таблицы, которые вы будете видеть, это на самом деле, представляете, если не в квадратном виде, а в виде вытянутой ленты, где начало летоисчисления будет находиться в левом верхнем углу, а конец в правом нижнем. То есть на самом деле это такая лента, которая по горизонтали идет, доходит до конца, возвращается на начальную точку, на нижнюю строку, снова пробегает, ну как строчной развертки в телевизоре. Все таблицы, естественно, они в достаточно хорошем качестве, поэтому я не знаю, стоит ли задерживаться, естественно, не стоит, наверное, задерживаться на каждом отдельном эпизоде, поскольку это будет бесконечный рассказ. Но, тем не менее, вот за каждым маленьким квадратиком, который вы видите, стоит какое-то длинное повествование, длинное расследование. Может быть, даже и детективно, может быть, даже интересно, но вот, извините, тема настолько обширна, что мне придется действительно галопом по Европам бежать. Так вот, в моем докладе вы не услышите и не ожидайте, пожалуйста, может быть, наиболее известных, может быть, даже в какой-то степени вами любимых историй, красивых фотографий, с которыми связаны там какие-то ваши интересные впечатления. К сожалению, большинство из них являются вот разного рода подделками. Вот на этой таблице я расположил только самые, может быть, понравившиеся мне, во-первых, а во-вторых, самые нашумевшие, ну, среди которых вот по качеству, безусловно, я могу выделить в первую очередь знаменитые фотографии, серию фотографий 92-го года, где НЛО просто очень долго и упорно позировала мексиканским фотографом, и эти фотографии до сих пор у 99% уфологов вызывают только чувство уважения, и многие благодаря им поверили в существование НЛО. Но, что называется, нам чужого не надо, и подделок нам не надо. И я не могу не упомянуть о наиболее о тех подделках, которые еще на слуху, о которых мы еще не успели забыть, о тех, о самой известной подделке прошлого года. Это нашумевшая история о трех гигантских НЛО, которые приближаются к Земле. Многие читали в интернете, я имею в виду вот эти самые звездолеты, в кавычках, которые летят, приближаются к нам из космоса. Это, наверное, отдельная история, очень показательная, очень поучительная. Но, надеюсь, все-таки собравшиеся люди достаточно грамотные, которым не нужно рассказывать то, что, может быть, нужно объяснять детям о знаниях астрономии, о том, что по одной фотографии никак невозможно вычислить не только не скорость движения объектов, и поэтому все слухи о том, что эти корабли должны прилететь к нам именно в декабре 2012 года, а не в 2013 году, не в 2011 году, это невозможно по определению. Невозможно даже по фотографии понять, куда они летят, к нам, на Марс или от нас. В общем, невозможно очень много всего того, что этим кораблям приписали. Ну и самое главное, в конце концов, это и не корабли вовсе, это просто технологический брак. Но, что называется, как в известном анекдоте, мы, конечно, знаем, что это не звездолеты, но осадочек остался, как с ложками история. Мы, конечно, знаем, что ложки нашлись. На самом деле осадочек остается, и вот ради этого осадочка система, есть подделки случайные, когда, ну, извините, вот всякое бывает, кто-то случайно фотографирует, не понимаешь, что попало в кадр, выставляет в интернет, ну и понеслось обсуждение. Такое сложно спрогнозировать, но есть намеренные, не просто утки, а намеренные акции. И эти акции уже несколько лет запускаются в начале декабря каждого года. Вот прошлый декабрь ознаменовался тем, что вовсю была раскручена история с так называемым треугольником над Кремлем. Мне до сих пор, так сказать, очень многие не дают проходу, вспоминая эту историю, считая, что я покрываю какой-то заговор кремлевских властей, которые вступили в декабре прошлого года в тесную связь с инопланетянами, а я, соответственно, являюсь главным сокрытелем этого страшного заговора. Но на самом деле, опять же, не об этом речь. Этот доклад не посвящен ни Кремлю, ни того, которого никогда не было, а тому, в данном случае, что мы должны быть бдительны и отсеивать зерна от плевел, потому что, чтобы нам научиться понимать, с чем мы имеем дело, мы должны, во-первых, подняться над одним единственным случаем и попытаться разглядеть проблему в целом, то есть не с точки зрения меня, любимого, вот как мне бы хотелось видеть эту проблему, как я в нее верю или я не верю в какой-то его элемент или в целом в эту проблему, в этот феномен, и любой из нас. И я прошу, не только прошу, я от членов космопоиска просто требую не употреблять слов «верю» или «не верю». Мы должны, первое, постараться забыть про свои личные привязанности, свои личные верования и свои представления. Они, поверьте мне, будут по мере того, как мы узнаем о новых феноменах, меняться достаточно быстро. Второе, мы должны постараться увидеть проблему полностью, целиком. Вот это я сейчас и пытаюсь вам продемонстрировать на примере НЛО. И третье, что называется, сложив все вместе, выдохнув и выдержав паузу, подумать, что делать дальше. Историю уфологии я условно могу разделить на 4 этапа. Первый этап – это в таком житейском плане. Я не имею в виду там история, которая имела место там от Адама или от Зигеля или от Александра Петровича Казанцева, на который отсылают, говорят, в 47-м годе, и уж точно здесь не вспоминаю американцев, я в бытовом плане делю ее на 4 этапа. Первый этап – это наша естественная реакция, когда мы узнаем о каком-то феномене, вот об НЛО. Ну, что-то пролетело конкретное, что-то там мелькнуло в небесах. Первая реакция, достаточно распространенная и до сих пор. Ну и бог с ним. У нас свои проблемы, у них свои дела. Мы как? Мы должны пахать, мы должны сеять. У нас много всего, много серьезных дел, чтобы отвлекаться на такие мелочи. Вот до тех пор, пока нас не интересовала тема НЛО, примерно такая реакция была у большинства. Второй тип реакции, ну, условно говоря, там, с 40-х годов, начиная, вот с того момента, когда уфология, собственно, стала потихоньку становиться наукой. Это изучение феномена постфактум. Что-то пролетело, мы об этом с некоторой задержкой узнали, то есть очевидец нам позвонил, или там по телетайпу, или вестового послал на коне, и с какой-то задержкой к нам поступило сообщение о том, что в таком-то районе наблюдается НЛО или какой-то феномен. Мы с какой-то задержкой приняли решение, долго думали, ехать или не ехать. Вот очередное сообщение. Мы с какой-то задержкой получили это сообщение, с какой-то задержкой приняли решение и через некоторое время выехали на место. Вот эта вся задержка в результате, как вы догадываетесь, может доходить порой до десятков лет иногда. В лучшем случае, вот в прежние года, эта задержка исчислялась сутками, ну, благодаря наличию телефона. Вот при наличии интернета все равно это в сутки упиралось. И вот на таком уровне уфология, я имею в виду как наука, изучающая, как дисциплина, как поисковая дисциплина, изучающая феномен спустя сутки, многие сутки, а то и годы, она существует до сих пор во всем мире. 99% всех уфологов находятся на втором уровне реагирования, втором уровне изучения. Вот тот телефон, который я изобразил сзади себя, телефон, который, я считаю, должен быть в записной книжке не только вас, но и всех людей, которые теоретически допускают, что раз в жизни могут явиться очевидцами, случайными очевидцами НЛО, этот телефон должен быть у вас в записной книжке, так же, как телефон милиции, скорой помощи, пожарных и так далее. Это телефон УФО-сети. Я не буду его вслух произносить, просто потому, что вы его, надеюсь, видите. Значит, стирать я его не буду. Значит, вот этот телефон, это то, что условно характеризует третий этап. Мы сводим, благодаря системе УФО-сети, мы пытаемся свести зазор между появлением НЛО и реакцией на него до нескольких секунд, или в худшем случае до нескольких минут. Космопоиск – это разветвленная сеть групп по всей России и по 35 странам мира. И есть шанс, что откуда бы мы ни получили сообщение, предположим, из какой-то деревни, какой-то очевидец случайно видит НЛО, и случайно у него в телефонной книжке есть этот номер, он набирает СМС, отправляет о том, что вижу такой-то НЛО, летящий в таком-то направлении, и через считанные секунды, вот эта система тестируется, но она уже работает сейчас, сообщения об этом идут в ближайшие группы космопоиска. То есть есть шанс, что мы не упустим каждого отдельного случая появления этого объекта. И подобные случаи, когда нам удавалось отследить, вот кто-то заметил НЛО, и мы мгновенно реагировали и отслеживали это движение, уже достаточно много, в том числе интересные случаи с далеко идущими последствиями. Вот эта система, она, естественно, до конца не отработана, она имеет свои плюсы, минусы, но в реальности она показала огромный плюс. Вот с этого года я очень надеюсь, что мы вот этот ключевой этап, качественный скачок совершим и в теме НЛО. Вот с этого года я, так сказать, считаю, что охота за НЛО, если, конечно, применимо это слово, начнется уже по-взрослому. До этого были детские игры пока что. А вот теперь, можем ли мы, имеем ли мы право говорить об НЛО как о некой системе? Это очень серьезный вопрос. Значит, я бегло показываю хронику наблюдения НЛО, которая на Земле имела место быть. Напомню, в этой хронике вы не увидите откровенных подделок, то есть тех подделок, с которыми мы разобрались. Ну, то, что, так сказать, остается под каким-то вопросом, еще, может быть, увидите. Но желательно, я постарался, чтобы было максимально достоверное сообщение. Значит, хроника начинается с 1861 года, но это условное начало. Таким же успехом я мог начать на 100 лет вперед или на 100 лет потом. Просто потому, что феномен, о котором мы говорим, в общем-то, существует вечно. Единственное, что не вся информация, не всю информацию мы имеем. Значит, по десятилетиям, ну, напомню, вверху слева у нас начало, это один год, одна полоса, это один год. Соответственно, это январь 1861 года, ну, нетрудно догадаться, это декабрь 1870 года. Пока сообщений мало, не потому что НЛО было мало. Ну, сами понимаете, все забывается, и летописи тоже, и рукописи тоже горят, поэтому сообщений мало. 1861, 1871, 1881, 1891, 1901, 20 век начинается. Нетрудно увидеть, легкий всплеск пошел. 1908 год, который у нас, естественно, вызывает стойкие ассоциации с Тунгусским событием. Но Тунгусское событие было в августе, в июне, вот в этой точке на графике. А события начинаются у нас, всплеск наблюдений неопознанных объектов начинается с января по территории Российской империи. Что называется, есть повод задуматься, это, наверное, отдельная тема для разговора. Но, как вы догадываетесь, очень много всего от того, о чем мы говорим, и того, о чем мы не говорим, связано друг с другом. Я думаю, что для многих это не вызывает сомнений. 1911 год, в том числе события февральская, октябрьская революция. 1920-е годы, 1930-е годы, 1940-е годы, годы войны. Количество сообщений резко растет, но в основном это связано, естественно, с тем, что в воздухе стало огромное количество наблюдателей, количество авиации в небе растет, во время боевых действий встречаются и та, и другая враждующие стороны странные летающие объекты, так называемые огненные шары, истребители ФУ и прочие объекты, разные стороны называют их по-разному. Количество этих сообщений растет в прогрессе. Вот с этого момента, с июня 47 года, вот он 47 год, начинается история в Соединенных Штатах. Вот если бы я был американцем, вот с этого момента я бы вам и рассказывал, так сказать, вел свою летопись. Но не считаю нужным это делать. История продолжается, она только, так сказать, набирает обороты. 1950-е годы, это, так сказать, детские годы уфологии, если можно так выразиться, оптимистические годы, когда считалось, что вот сейчас мы шапкозакидательские такие настроения. Сегодня-завтра мы разберемся быстренько, с чем мы имеем дело, поскольку это несложно и так понятно. Они, имеется в виду те, кто прилетают, видимо, прилетают с Марса. Ну, конечно же, с Марса, потому что все знают, что Марс обитаем. Ну, максимум с Венеры. Вот, так сказать, уровень дискуссии. 1960-е годы, космическая эра, в конце 60-х годов. Первый удар по нашему самолюбию, а Марс-то, наверное, все-таки не обитаем. Тогда откуда они прилетают вообще? Может быть, они и правда не с Марса. 1970-е годы. Вы видите, плотность сообщений растет, что понятно. Я еще раз подчеркну, здесь за каждым сообщением, ну, естественно, кроется своя история, свое расследование какое-то. Но, что называется, простите, формат доклада не предусматривает остановку на отдельных случаях. Я пытаюсь охватить ситуацию в целом. 1980-е годы. Вот с этого момента, с марта 89 года, начинается другая история. С этого момента в советской прессе разрешено писать в любых количествах о теме НЛО. И вот тут, так сказать, всплывают многие нашумевшие истории о Бермском треугольнике в Пермской зоне, о аномальной зоне под Воронежем и прочие-прочие истории, которые, так сказать, вот, были одним из первых, и благодаря этому теперь многими воспринимаются как некая классика, что ли, жанра, как некая неоспоримая истина. Ну, что называется, отдельный случай – это отдельный случай. 1990-е годы. Это уже совсем близко к нам. Прошедшее десятилетие, которое закончилось месяц назад. То есть, иными словами, вот в этой точке, это декабрь 2010 года, это то, что было всего-навсего 34 дня назад. Плотность растет. Пусть вас не пугает то, что количество НЛО возрастает. Сразу говорю, это не свидетельствует о том, что их появление увеличивается в разы. Ну, почему это так происходит, по крайней мере, у меня в таблице. Отчасти это потому, что количество сообщений растет, количество фотоаппаратов на душу населения, ну, в конце концов, и плотность населения Земли растет. Ну, и самое главное, космопоиск, свою активность увеличивает, и, соответственно, количество более-менее достоверных сообщений, проверенных сообщений тоже растет. Идем дальше. Это пустая таблица, просто потому, что оно касается уже идущего десятилетия. Ну, вверху это и январь 2011 года. Ну, я вас уверяю, так сказать, если этот доклад вы услышите там через полгода и позже, здесь уже будет не пустое место. Значит, если вот из того, что вы заметили, есть ли хоть какую-то закономерность, кроме того, что вы увидели просто вот какое-то мельтешение фотографий, мельтешение событий? К сожалению, вот воспринимая эти сообщения даже не в таком табличном виде, более-менее систематизированном, а просто как обыватель иногда включает телевизор и слышит сообщение об НЛО, и выходит в интернет, и каждый день слышит сообщение об НЛО. Есть ли возможность хоть какие-то выводы сделать? На самом деле есть. Периодичности есть. И вы сейчас их увидите. И, соответственно, как вы помните, нам нужно найти периодичности, благодаря которым мы и будем дальше прогнозировать активность НЛО в те или иные периоды. И мы это будем делать. Единственное, что мы должны себя и вас, себя предупредить полностью, ну, соответственно, тоже полностью, самое максимальное количество НЛО, самое максимальное количество сообщений об НЛО нам приходит в вечерние часы. Объяснить это очень просто. Это время, когда на улице, на открытом воздухе находится максимальное количество людей. Эти люди не спешат ни на работу, ни с работы. Как правило, они прогуливаются. У них есть те несколько свободных секунд или минут, чтобы остановиться полюбопытствовать, что там летит, и сфотографировать. Этого, естественно, нет днем, не так много времени. Ну и, разумеется, когда мы все спим. То есть вот такая диаграмма активности НЛО до сих пор имеет активное хождение среди западных уфологов. И я, конечно, сильно огорчаюсь, когда слышу глубокомысленные вот такие вот какие-то выводы о том, что оказывается, это НЛО прилетает к нам в вечерние часы. Вот почему-то им нравится появляться у нас в вечерние часы. Ну, видимо, из каких-то своих собственных эстетических представлений. Появляться к нам в середине ночи, это, наверное, верх бесстыдства, бесстыдства. И поэтому вот они, как тактичные люди, прилетают к нам только во внерабочее время, когда мы, чтобы перед нами, так сказать, порисоваться. Но кроме этого, инопланетяне имеют и ряд других особенностей. Они, например, любят появляться у нас не только в вечерние часы отдыха, но и в выходные дни, потому что в рабочие дни есть недельная активность. В рабочие дни они тоже редко появляются, и тоже реже мы получаем сообщения об НЛО. Зато в воскресенье и субботу, так сказать, порядочные инопланетяне прилетают в Новый Кент на Землю. Ну, по крайней мере, так искренне считают некоторые из уфологов. Не будем, так сказать, приходить на фамилии. Но точно так же некоторые искренне полагают, что инопланетяне не любят у нас появляться зимой. И четко прорисовывается годичная зависимость, которая доказывает нам, причем объективно вроде бы доказывает, что количество сообщений, количество сообщений НЛО в июне-августе на порядок превышает количество сообщений НЛО в январе, в декабре-феврале, то, понятное дело, кто же из инопланетян прилетит в Россию зимой? Ну, ни один турист, так сказать. Ни одному туристу это не приходит в голову. Вот подобные циклы, они есть, и мы с этим должны считаться, и честно признаться, что на самом деле, они, если мы будем делать поправку, искусственно занижать количество сообщений, приходящих в вечерние часы, искусственно занижать количество сообщений в субботу-воскресенье и в летние месяцы, то снивелируем вот это, так сказать, воздействие. Если мы уберем из периодичности там лживые сообщения, вот что будет дальше? Я как бы много опускаю. Дальше нам еще надо сделать несколько поправок. Надо будет иметь в виду, что на самом деле количество одно сообщение и одно сообщение, это очень часто вовсе не означает что-то равное по степени достоверности сообщений. Уже за время наших исследований качество сообщений менялось многократно. Это я изобразил диаграмму количества сообщений, как количество и, главное, источник этих сообщений менялся за последние десятилетия. Ну, то, что я не изобразил эту диаграмму туда дальше вглубь веков, до 40-х годов, это просто потому, что до этого картина не менялась. Она начала меняться вот примерно действительно с середины 40-х годов, что было и остается какая-то часть сообщений, это зеленая часть, приходящая к нам из летописных источников, она всегда была, есть и будет. Было какое-то количество сообщений, серым нарисовано, приходящее по официальным источникам, это тоже, так сказать, было и есть, но в процентном отношении это очень качественно достоверные сообщения, но в процентном отношении они малы. Было огромное, вернее, раньше не очень большое, сопоставимое с этим по количеству сообщения из прессы. Ну, по понятным причинам я изобразил это желтым цветом. Я думаю, что в цвете я не ошибся. Это, условно говоря, количество сообщений из СМИ. Как вы видите, в момент, когда об этом феномене в 89-90 году стало возможным писать и показывать по телевизору, количество, процентное количество этих сообщений резко возросло. Но надо отдавать себе отчет, и качество упало. Поэтому, естественно, что сравнивать сообщения, количество сообщений вот из этой условной серой зоны, ну, серой, я так называю, то, что приходит из официальных серых, так сказать, источников, и желтые сообщения, качественно нельзя сравнить. Если, опять же, мы будем делать скидку и на это, то нам придется и дальше, так сказать, очень резко менять свои представления. Что это нам даст? А на самом деле грамотное изучение периодичности приводит к самым, извините, порой непредсказуемым, а может быть для кого-то и предсказуемым результатом. Изучая периодичность, можно понять, оправдываются те или иные гипотезы. Например, вот я для примера здесь привел картину, диаграмму, как выглядела бы периодичность, если бы версия о том, что НЛО прилетают с Марса, версия, которая имела очень много сторонников в 40-х годах, версия, что НЛО это на самом деле марсиане, вот на самом деле при грамотном анализе вот того, что я сейчас рассказываю, можно было ответить на этот вопрос, да или нет, это марсиане или не марсиане, уже тогда, в 40-х годах. Вот извините, я со своим докладом опоздал на 60 лет, задержался, и благодаря этому, так сказать, споры затянулись надолго. Но эти споры на этих спорах была поставлена точка в 70-х годах. Ну, правда, до сих пор еще, так сказать, наверное, не точка, а троеточие, еще споры будут долго. Но в любом случае мы уже знаем одно. Есть ли жизнь на Марсе или нет, это, так сказать, еще обсуждается. Но то, что НЛО не прилетают с Марса, я думаю, что очевидно. Но если бы мы это не знали, допустим, до сих пор, то я бы вам доказал или наоборот опроверг эту версию, показывая, что количество сообщений на Земле, количество сообщений об НЛО изменяется пропорционально двум величинам. На самом деле, есть еще, помимо, уфологи знают, астрономы знают, есть еще такое аномальное явление, как вспышки на Марсе. Они наблюдались очень давно и наблюдаются до сих пор периодически. И еще Герберт Уэллс, который написал «Война миров», он связывал эти вспышки с НЛО на Земле. Ну, помните эти треножники, которые прилетали на Землю, чтобы ее завоевать. Сначала земные астрономы видели вспышки, через некоторое время на Землю стали опускаться НЛО. Ну, слова такого, правда, в романе вы не встретите. То есть между вспышками и прилетом марсиан должна существовать какая-то задержка. Вот если бы мы грамотно составили график, вот синяя, это количество вспышек на Марсе. Периодически эти вспышки, количество вспышек растет. Вот если мы отразим на графике некое количество вспышек на Марсе, если мы на этот же график наложим количество НЛО, наблюдаемых на Земле, это желтая линия, то мы заметим, что заметили бы, что это количество, вернее, этот график очень четко коррелирует с третьим графиком. Это расстояние от Земли до Марса. Вы знаете, есть периоды, когда Марс приближается, это противостояние, есть, когда он удаляется. Естественно, что стартовать надо в момент противостояния. И вот эти три графика, они обязаны коррелировать друг с другом. Это законы космонавтики. А с них никуда не денешься. Как говорил, вот это, что называется, актуальность еще не наступила, поскольку пока что к звездам мы не летаем, и проверить, прилетают они с других звезд, мы пока не можем. Но можем прогнозировать. Вот это закономерность. Теперь, что я показываю, это график периодичности активности НЛО, который имел место быть у нас на Земле, и этот график, в общем-то, широко известен, как говорят, в узких кругах. Был известен. Работы по периодичности активности НЛО на Земле закончились в 1991 году. Ну, у нас, в МАИ, И больше мы к ним не возвращались 19 лет, потому что они потерпели полное фиаско. Объясню почему. Потому что в 91 году у нас была очень хорошая убежденность. Посмотрите, какой красивый, замечательный график. Мы наблюдали три очень четких всплеска. Это объективные всплески, безусловно. Сейчас я уже могу сказать, на самом деле можно объяснить, почему они были, почему росло количество сообщений. Это вот с оглядкой на те влияния, о которых я говорил раньше. Ну, бегло не буду их касаться, но тогда, подчеркиваю, в 91 году нам казалось, есть четкая закономерность, и легко можно спрогнозировать вот то, что нарисовано пунктирной линией, что через примерно такой же период мы будем наблюдать очень четкий всплеск. Значит, даже нашли корреляцию между активностью НЛО, это красная линия, и активностью Солнца. 11-летний цикл активности Солнца, вы знаете, и 11-летний цикл активности НЛО. Теперь вы это тоже знаете и забудьте, потому что тогда это считалось, так сказать, априори, что так оно и есть, действительно, как бы объективная закономерность такая была. И исходя из этой закономерности, мы считали, каждый раз пик новой активности превышает предыдущий пик, то вот следующий пик, который, к слову сказать, приходился бы на 2002-2003 год, но мы думали, что вот в этих годах просто количество НЛО превысит количество наших автомобилей на наших дорогах. И вообще, так сказать, непонятно, как мы будем между ними лавировать, между этими НЛО. Но этого не случилось. Ситуация, по крайней мере, прежние представления об активности НЛО, так сказать, вылетели в трубу. Вот пунктир остался, но настоящий, фактическая активность нарисована дальше уже с ровной линией. Значит, есть ли здесь какая-то закономерность? Вот то, что де-факто существует сейчас. Есть какая-то закономерность или нет? На первый взгляд нет. Но если мы аккуратно проведем, я уже дальше этот вопрос бегло прохожу и скажу лишь то, что получается. Так сказать, не буду заострять внимание на том, как мы обрабатываем эти данные. Вернее, я уже сказал, какие шаги по обработке мы предпринимали, но лишь скажу о том, что было замечено. Замечено действительно, что когда мы пытаемся прежние свои представления об НЛО привнести в эту обработку, то ничего не получается. То есть видимых каких-то закономерностей, увы, я не вижу, по крайней мере я. Может быть, вы увидите. Так сказать, связь с активностью Солнца, увы, не прошли и другие версии. Но зато нашлись очень четкие пока что закономерности, которые связаны с исследованием активности не всех НЛО в целом, поскольку это, наверное, все-таки очень разноплановое и очень разномастное явление как таковое. Ну и по логике, наверное, так оно и должно быть, потому что, говоря о летающих объектах, ну, неопознанных летающих объектах, очень трудно думать, что летают какие-то одни типы, одних и тех же летательных аппаратов. Если мы выйдем на улицу, мы увидим там и мотоциклы, и маршрутки, и правительственные кортежи, и там грузовики, и Бог знает, кого мы там только не увидим. И все они ездят по своим закономерностям, по своим графикам. Маршрутки раз в 15 минут, троллейбусы там раз в 20 минут, свадебные кортежи по выходным дням, а правительственные кортежи исключительно тогда, когда у нас пробки. Одним словом, у каждого своя закономерность. Но изучая отдельный тип летательных аппаратов, или, если говорить об улице, отдельный тип транспортного средства, мы можем найти эту закономерность, и она действительно есть, но только для каждого типа НЛО в отдельности. Значит, для треугольников, для НЛО в виде треугольников, для так называемых трехзвездников, оказывается, периодичность наблюдается в 3,5 года, то есть каждые 3,5 года активность их возрастает. Для НЛО в виде сигар каждые 4 и 6 лет активность возрастает. Для каждого последующего типа, для всех других, вероятно, активность также имеет какую-то четкую закономерность. Вот зная это, можно, естественно, сказать, когда вот тут в конце графика примерно расположены пики активности на каждый тип НЛО в будущем. Пока что мы можем сказать только с вероятностью плюс-минус несколько месяцев, когда будет активность НЛО того или иного типа. Но уже мы это можем. Значит, встает второй вопрос. То есть, иными словами, что я хочу сказать. На самом деле, мы не только мы не должны принижать свои возможности, мы... Хоть и песчинки во Вселенной и перед нами носятся непонятно кто, непонятно зачем, непонятно откуда, непонятно на чем, но тем не менее, если мы грамотно как бы анализируем ситуацию, даже если мы не знаем, кто там на улице едет, свадебный кортеж, правительственный кортеж или это мусоровозы, мы все равно можем вычислить, когда вот подобный тип транспортного средства появится вновь, и вычислить где. И вот коротко я попытаюсь в заключение показать, как вычисляется где. Опять же, мы априори считаем, ну, по крайней мере, большинство уфологов так искренне считают, что на самом деле, ну, на то они и неопознанные объекты, чтобы нам не докладывать, куда им надо, с какой целью, когда и где они появятся. Ну, разумно. Если бы мы это знали, если бы висело некое расписание, как на вокзале, мы бы, наверное, знали бы, куда жаловаться, если НЛО опаздывает на 15 минут. Мы бы, наверное, там возмущались. А ничего этого нет, никаких расписаний. И мы как-то так искренне считаем, что на то они неопознанные, что они... не предупреждают, они, не, их география неопознана, неизвестна, их графики неизвестны и так далее и тому подобное. Ничего подобного. Система есть. То, что мы не знаем этой системы, так сказать, но это не значит, что ее не существует. Мы не знаем, если говорить о транспорте, опять к этой аналогии возвращать, в лучшем случае мы знаем, график движения троллейбусов. Но никто нам не докладывает графика движения там, правительственных кортежей. Но никто же не будет утверждать, что этого графика нет. Так вот, возвращаясь к географии. Да, есть какая-то система во времени. И эту систему можно экстраполировать в будущее и предсказать, точнее рассчитать, когда появится НЛО. Теперь задача рассчитать, где появится НЛО. Значит, то, что вы дальше увидите, это карта земного шара, на которой будут располагаться места активности НЛО. Но опять же, по аналогии с предыдущими таблицами, я их разложил по времени. В какой-то степени вот эта географическая привязка будет отражать степень не только степень активности НЛО, мы должны это тоже, так сказать, скидку делать. Мы должны понимать, что там, где есть члены космопоиска, там, где есть цивилизованные наблюдатели, там, где вообще есть хоть какие-то наблюдатели, естественно, оттуда будет приходить сообщений больше. Само собой. Если в Антарктиде, извините, наблюдателей мало, то вот и сообщений будет соответственно. Но вот эту оговорку, как бы я дальше не буду повторять, просто ее помните, принимайте это во внимание и все. Значит, если говорить о древних наблюдениях, понятное дело, то активность НЛО, здесь еще оговорка, нужно сказать оговорку, Мы больше всего знаем о древних НЛО не там, где они были, а там, откуда до нас дошли древние летописи. Ну, наверное, там сожжена Александрийская библиотека. Если бы она не была сожжена, наверное, бы дала, так сказать, прирост в географии достаточно сильный. Ну, что имеем, то имеем. Значит, бегло пройдемся по времени. 12 век, 13 век, 14 век. Пока ничего, так сказать, особо интересного, честно скажу, можете не пытаться разглядеть, хотя пытайтесь, вдруг вы увидите какие-то закономерности, которые я не увидел, но я не увидел пока. Пока, так сказать, просто есть некоторые пятна, есть некоторые разнорозненные сообщения, но нет системы. Я, так сказать, ищу систему. 16 век, 17 век, 18 век, 19 век, 20 век, и вот здесь количество сообщений начинает постепенно расти, и дальше будет по десятилетиям. Мы не будем скакать через века, мы будем пока что идти через десятилетия. Значит, начало 20 века, первого десятилетия, то есть 10-е годы, 20-е годы. А вот теперь короткая оговорка. Красные пятна, красные точки, красные круги, красные прямоугольники, красные овалы, красные шары, красные треугольники – это места активности конкретных типов НЛО. Здесь еще и градуировка по сепарация по типам НЛО. А вот желтые пятна, вот на них я сейчас прошу обратить некоторое внимание, очень важный момент. Это районы, где происходит в тот или иной период активизация НЛО и аномальных явлений. Никакой закономерности в прежние годы никто никогда не замечал. Но никто никогда не делал того, что вы сейчас видите. Поэтому, может быть, отчасти и объясняет. Это и объясняет того, что системы никто не видел. Обратите внимание на форму и расположение этих самых желтых пятен. У них пока нет названия, просто потому что они открыты всего там месяц назад, и, соответственно, названия общепринятого нет. Ну, пусть они называются зоны активности НЛО. Ну, название, может, не принципиально. Обратите внимание на их расположение и на их форму. 10-е годы, 20-е годы, 30-е годы, 40-е годы. Вы видите желтые пятна, зоны активности, они вытянуты. Обратите внимание на их место и угол, под которыми они вытянуты. Ну вот так условно, так не утверждая с большой точностью, ну примерно там 30-45 градусов. С юго-запада и на северо-восток. Но это конкретный момент. Чуть позже или чуть раньше должны быть изменения. Следующее десятилетие уже не с юго-запада на северо-восток, а с юго-востока на северо-запад. Как вы догадываетесь, если бы я сейчас не разлагал, не сепарировал бы все наблюдения на года, а все бы свалил в кучу, что раньше и делалось, получилась бы полная мешанина, и эта закономерность, естественно, потерялась бы. Никто никогда бы ее не увидел. И никто и не видел до этого. 50-е годы, 60-е годы, 70-е годы. Красиво очень получается, да? Но тут появляется еще одна очень интересная особенность. Оказывается, если помимо того, что есть желтые пятна, вот то, что я условно пока назвал зонами активности НЛО, есть еще и вот то, что, надеюсь, вы видите, синие линии, это трассы полетов НЛО. Это те случаи, когда удавалось отследить один конкретный НЛО, который летит из точки А до точки Б. Ну, то есть иногда удавалось соединить разрозненные события в цепочку одного и того же случая, когда разные наблюдатели в разных точках видели полет НЛО. Ну, каждый из нас видит вот в меру, как бы, в меру своих способностей очень ограниченное расстояние по горизонту. И в лучшем случае наблюдатель, грамотный наблюдатель, говорит, что я видел, как НЛО там, с точки с азимутом таким-то удалился в точку с азимутом таким-то, с такой-то скоростью. А куда он там полетел? Он приземлился через 5 километров? Или он вокруг света полетел? Мы не знаем. Но иногда это удается отследить. И вот когда мы знаем трассу полетов НЛО, трассу полета в единственном числе, единственное НЛО, мы ее на карте располагаем. И вот, начиная с этого года, я имею в виду, начиная вот с анализа географической привязки НЛО в 70-х годах, я вдруг заметил, что на самом деле все они, или большая часть этих НЛО, оказывается, летит в каждый конкретный год перпендикулярно к направлению зон активности НЛО. То есть, если в данный год зоны активности НЛО располагаются, вот имеют такое расположение, ну, в данном случае вот находится под таким углом, то трасса полета НЛО будет практически перпендикулярна к этой зоне. То есть, иными словами, думайте, пожалуйста, оказывается, каждый конкретный год есть предпочтительные трассы полета. То есть, иными словами, то, что раньше мне и всем, наверное, ну, кроме тех, кто получает информацию экстрасенсорно, возможно, я, так сказать, немножко иронизирую, большинство из нас в любом случае не знало, куда, где появится НЛО, когда появится НЛО, и уж точно не знало, куда он будет двигаться. Вот, что касается третьего вопроса, то считайте, что с этого момента этого вопроса просто нет. То есть в каждый конкретный момент времени можно заранее сказать, что где бы ни появился и когда бы ни появился НЛО, но мы будем знать, куда оно будет двигаться. По крайней мере, забегая вперед, я на долгие годы не могу делать графиков, но могу с большой уверенностью сказать, если, конечно, эта система правдива, то если сейчас мы будем видеть НЛО, я имею в виду в этом месяце, в этом году, то с большой вероятностью могу предсказать, что будет он двигаться вот в этом направлении, то есть с юго-востока на северо-запад, примерно под углом, ну, если быть точнее, на широте Питера, это будет примерно направление на северо-северо-запад. Но, что называется, мы только-только прикоснулись к этой проблеме. Однако идем дальше плавно, чтобы завершить наш доклад. То есть, иными словами, убеждать кого-то из присутствующих, вот во взгляде на эту карту, я думаю, долго не надо, какой-то такой мешанины вот на карте не наблюдается. Не наблюдается какой-то корреляции с плотностью населения, чего я ожидал, естественно, если бы ориентировался только на чистые, только на общее количество сообщений об НЛО. Если бы я свалил в кучу все сообщения об НЛО, то карта бы у меня получалась точно калька с картой плотности населения Земли. Ни больше, ни меньше. Сразу скажу, так оно и есть. Но если мы изначально отсеяли большую часть недостоверных наблюдений, то, что будет появляться, поверьте, будет являться сюрпризом для вас самих. Вот для меня то, что я вижу, тоже сюрприз. Ну, плавно заканчивая доклад, значит, подойдем все-таки к нашему времени, 80-е годы. Дальше по годам, по отдельным годам, 91-й год, 90-е годы. Вы видите, есть явные изменения в направлении ориентации этих самых зон активности НЛО. И, в общем-то, безусловно, они не статичны. Они гуляют по планете. По каким законам и где, соответственно, через некоторое время будет зона активности НЛО, это разговоры еще открытые и долгие. Вот на этом моменте, так сказать, я вынужден заканчивать свой доклад не потому, что дальше мы ничего знать не будем, а просто потому, что эта работа не закончена, эта работа в самом разгаре. И, соответственно, если я буду читать этот доклад через месяц, через полгода, то доклад будет заканчиваться, естественно, чуть дальше, может быть, еще на каких-то сведениях. Но в любом случае, это дальше я мельком прохожу по картам активности по отдельным годам. Они пока что не столь закончены, потому что анализ отдельных сообщений идет, и карты будут еще пополняться. 2001 год. Очень интересный здесь момент. Как бы фактически я уже постскриптум к своему докладу, что ли, можно сказать, это послесловие к моему докладу. Вот все, что я рассказывал, это поиск системы, поиск закономерностей. Я действительно, так сказать, не то что верю, я убежден, что мы вправе, несмотря на малость своих знаний о многих законах Вселенной, малость наших представлений об НЛО, но даже их уже достаточно при грамотном подходе, чтобы понять, где, когда, зачем и куда они будут появляться. Но помимо этого есть еще и, что ли, интерес, относящийся, вот имеющий отношение к конкретным случаям охоты за НЛО. Ну, не понимаете слово охота, конечно, предвзято. Я так немножко без иронии говорю. Я имею в виду систему УФО-сети. Естественно, мы пытались и будем пытаться реагировать на эти сообщения, чтобы выезжать, чтобы исследовать, чтобы понять, в конце концов, с чем мы имеем дело. И вот с 2001 года, на карте которой я остановился, условно говоря, я считаю, это первый год более-менее успешной работы системы УФО-сети, когда удалось несколько раз в течение года отследить движение одних и тех же НЛО, в том числе с очень интересными результатами. Когда, ну я сейчас приближу конкретно этот фрагмент, поскольку его трудно разглядеть, конечно, в таком масштабе, чтобы прокомментировать. Когда удалось несколько раз отследить движение одних и тех же объектов, ну, например, объект, который в июле начал свое движение на Медведской гряде, пролетел через центр России и где-то над Карелией, так сказать, погряз где-то в карельских болотах, а может быть, в финских. Но самый интересный случай, который произошел в ночь с 10 на 11 сентября 2001 года, когда первое сообщение пришло от группы Ростов Космопоиск, когда наблюдался полет НЛО в южном направлении, было большое количество наблюдений, и мы поставили, не знаю, с помощью телефона, тогда, к сожалению, не был так сильно развит и доступен интернет, но с помощью телефона нам удалось подключить к наблюдению большое количество людей, на ночь потеряли этот объект. Затем под утро вновь начали его видеть в Калмыкии и Волгоградской области. Затем мы его передавали от волгоградских исследователей к саратовским, Саратов Космопоиск, Медведица Космопоиск. И в конце концов потеряли его где-то на юге Нижегородской области. И вот там, где его потеряли, точнее, где далее расположенные группы Космопоиска его видеть не могли, ну и возникло предположение, что возможно он где-то сел, и он действительно сел. В конце концов мы нашли это место, но нашли с задержкой. Мы узнали об этом с задержкой на неделю, а НЛО был на этом месте около 3 дней. И он был на закрытой зоне, в зоне закрытого завода. И директор этого завода позже, через неделю, откуда мы и узнали, нашел нас вот какими-то правдами-неправдами и пригласил к себе. Но пока, так сказать, мы об этом узнали, пока доехали, было, естественно, уже поздно. Вот эти вот 3 дня, которые у нас были, которыми мы не воспользовались, они, так сказать, до сих пор не дают мне покоя, не дают мне возможности успокаиваться, потому что такие случаи наверняка будут повторяться и обязательно будут. Но оперативность нашего реагирования, что называется, возможности все в наших руках. Ну и бегло, 2001 год, 2010, это десятилетие, которое, опять же, закончилось всего там месяц назад. Вы видите сами, трассы полетов, в общем-то, никуда не пропадали, они есть и будут. По годам 2002, 2003, 2004, трассы есть, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Очень коротко приближу сейчас, это 2009 год. Может быть, помните, часть присутствующих, это совсем недавно, собственно говоря, 29 августа 2009 года многие из присутствующих участвовали в этой охоте за НЛО, когда, помните, всю ночь в интернете некоторые из вас сидели и выискивали, куда он полетит. Засекли этот НЛО наши коллеги Белоруссия Космопоезд. НЛО летел в сторону Ленинградской области. Здесь он над Ладогой слегка затормозил. Вот товарищ Ходорев его фотографировал на Ладоге. Он, я имею в виду, не Ходорев, а НЛО, позировал очень долго. Здесь была какая-то задержка. А мы, не зная того, куда он будет двигаться, вот всего того, что я вам сейчас рассказываю, тогда, в 2009 году, я не знал. И для меня было абсолютно равноценно, куда полетит вот в этой точке задержки этот НЛО. На север, на юг, на запад, на восток, потому что неопознанный и непознаваемый. И поэтому через интернет мы были вынуждены обзванивать и дозваниваться, выходить на связь со всеми, кто находится в онлайне, кто живет и на север от Ладоги, и на восток, и на запад, и на юг. Мы не знали, куда он будет двигаться. Теперь мы задним числом, мы все умные. Если бы заранее знать эту систему, то дальше было бы совсем просто. В тот год превалирующее, доминирующее направление движения НЛО, вот зная эту систему, про которую я говорил, это движение с юга-юга-востока на северо-северо-запад. То есть, если бы это знали, то обзванивали бы, естественно, не во все стороны света, а зондировали бы одно конкретное направление. Ну, НЛО не стал дожидаться, когда мы дойдем до такой простой цены, он просто улетел в сторону Финляндии. 2010 год, ну и 2011 год, который только начался, поэтому здесь отмечены только те события, которые произошли за последний месяц. Ну, опять же, если этот доклад будет чуть позже, и как-то, и, наверное, и сведений, и, наверное, и выводов из всего этого непонятного явления будет значительно больше. Так что будем считать, что в докладе ставится не точка, а троеточие. Спасибо за внимание.